Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров.
Батюшка с нами, как всегда, на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день!
Здравствуйте, Мария! И поздравляю вас сердечно с праздником Вознесения Господня!
Да, присоединяюсь, конечно же, ко всем поздравлениям. И давайте сегодня вот о чем поговорим. Пресс-службе православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета сообщили, что наблюдается увеличение доли тех, кто осознанно участвует в церковной жизни, то есть регулярно посещает богослужение, приступает к таинствам и ведет осознанную духовную жизнь. И именно этот показатель главенствует в вопросе оценки количества православных верующих в стране. Сегодня предлагаю обсудить, кто такой по-настоящему православный христианин. Ну, конечно же, кроме тех аспектов, которые тут перечислены. И давайте начнем с самого главного. Вот в массовом сознании православный – это тот, кто ходит в храм каждое воскресенье, ну и не только по воскресеньям, а как можно чаще, соблюдает посты, исповедуется, причащается и так далее. Есть ли это действительно настоящий показатель такого настоящего христианства, или все-таки есть что-то более важное, без чего все вот эти вот обряды, это, ну, просто пустая форма, по сути?
Хорошо, Мария, давайте разбираться. Но если мы оттолкнемся от обозначенной тенденции, о которой нам сообщили в Свято-Тихоновском университете, можно сказать следующее. Действительно, обрядовый блок, ритуальный блок важен и нужен. Но им ни в коем случае не должно все заканчиваться. Дело в том, что некоторое время присутствовал определенный крен вот в эту вот обрядовую сторону. Давайте мы помолимся, давайте мы прочитаем некоторые тексты, давайте мы выполним ритуальную часть, дальше мы покинем храм и будем жить, как жить. И из-за этого многие из нас, братья и сестры, подвергались как раз критике людей не церковных. Мы смотрим, как вы ходите в храм, мы смотрим, как вы креститесь, кланяетесь, ставите свечи, но ничего не меняете в себе. Давайте возьмем, говорили нам, обычного представителя вот, светской жизни и верующего человека, вот из толпы, что называется, и посмотрим, зададим ему вопросы, как он живет. И иногда оказывалось, что с точки зрения нравственного облика разницы между ними нет. Но нужно понимать, это были воцерковленные люди, это были, что называется, практикующие православные христиане, или это были люди, которые крайне неосознанно подходят к религиозной жизни, обычно называют такую категорию «захожане». Ну да, приходим, записочку напишем, свечечку поставим и возвращаемся к своим делам житейским. А там уж мы будем действовать из того, как посчитаем нужным, исходя из этих соображений. Вот. Что же такое все-таки христианин, если эта тенденция действительно верна? Мы приходим в храм, участвуем в богослужении, участвуем в молитвенной жизни, и это нас очень сильно мотивирует на дальнейшую работу над собой. Это дает нам силы, это является колоссальным вспоможением, это дает нам возможность преображаться, и наша жизнь изменяется. А дальше что? Дело в том, что если так ставить вопрос ребром, кто такой христианин? Вот у святого преподобного Иоанна Лесточника есть замечательные слова. Христианин — это тот человек, который подражает Господу нашему Иисусу Христу делами, словами и даже самими помышлениями. Вот кто такой христианин. Представляете, какая высокая планка. У нас Христос, Господь наш, Он в центре всей жизни. Это наше мерило нравственности. Это центр нашей системы координат. Мы свои действия, свои поступки, свои помышления и побуждения проверяем Христом, Его учением, а не чем бы то ни было еще. Христос у нас в центре всего, Он во главе угла. Соответственно, если мы говорим об осознанной религиозной жизни, она обязательно подразумевает следующее. Каждодневный, ежечасный, ежеминутный нравственный выбор, осуществляемый на основе заповедей Божьих. Вот это очень важно. Не просто как вот мне кажется, как я думаю, как у меня сегодня настроение, как общество такую повестку двигает вперед. Нет, у нас есть четкие ориентиры. Это заповеди Божьи. И христианин отличается от нехристианина прежде всего тем, что он выстраивает свою жизнь по этим четким ориентирам, по заповедям Божьим. Сам Господь сказал: «Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет». Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Вот это очень понятный, прозрачный, критерий. Когда у нас говорят, а как служить Богу? Все вроде Бога любят, если они так или иначе признают Его бытие. Любишь Бога — соблюдай Его закон. Любишь Христа — живи по Его нормам, живи по Его уставам и повелениям. Тогда ты действительно верующий человек в полном смысле этого слова. Вот одно важное свойство отличает такого человека. Раньше в народе его называли это свойство «богобоязненность». Страх Божий, страх Господний. Что это такое? Это не какой-то панический ужас, боязнь Бога как палача. Ни в коем случае. Страх Божий подразумевает то, что ты выстраиваешь свою жизнь, исходя из глубокой уверенности, глубокого убеждения. Бог видит твое сердце, видит тебя и видит твои пути каждое мгновение твоей жизни. Начальника я обману, закон я обойду, с другими я договорюсь. А Господь-то все равно видит. И вот верующий человек, он прежде всего имеет страх Божий. То есть я не совершаю чего-то постыдного не потому, что только лишь это осуждается в обществе или есть такой закон. Да, такая мотивировка присутствует. Нет, не главное. Я стремлюсь этого не совершать и наоборот совершать благо, стремиться к благу, потому что этого хочет Господь, и Он видит меня в каждый момент моей жизни. Я перед ним вот как на ладони, как открытая книга. И, соответственно, его не получится обмануть, его не получится обойти. И если вот эта глубокая уверенность присутствует, да, человек верующий. Если человек живет по заповедям, да, конечно, перед нами православные христиане. Все важно. И ритуальная часть, и этическая часть. Вместе они формируют некое двуединство живого пути Бога общения. То есть если мы говорим о том, что мы живем вот строго по заповедям, а ритуальная жизнь нас не касается. Мы не молимся, не причащаемся, не ходим в храм. Но, простите, среди заповедей Господних есть важнейшие, которые нам как раз и говорят. 6 дней работайте, 7-й день посвящайте Господу. Есть такая заповедь, есть 4-я в десятисловии. Это даже базовая этика еще Ветхого Завета. Что говорить о Новом Завете? Сам Господь на Тайной Вечере установил как бы сердцевину всех заповедей. «Примите и ешьте, это плоть моя. Примите чашу сию, это кровь моя». То есть произошло установление таинства причастия. А таинство Евхаристии формирует Церковь, созидает ее, потому что Церковь Христова — это не что иное, как и есть плоть и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Подобное познается подобным. Вот здесь очень важная связь логическая. Мы хотим нравственно совершенствоваться, развиваться, преображаться. Где взять силы? У Господа. Как их взять? Прибегая к священнодействиям, прежде всего к таинствам. Таинство исповеди и главное таинство для нас, кульминация всей церковной жизни, это таинство причащения, таинство Евхаристии. Мы подходим к чаше и получаем огромный ресурс, огромное вспоможение. Мы встречаемся с самим Христом. А дальше как происходит усвоение принятой благодати? Мы можем принять благодать, но тут же ее выплеснуть. Она пройдет сквозь нас, как вода сквозь решето. Бывает такое, ну, братья и сестры, все знают, бывает. Причастишься, вроде чувствуешь, коснулся тебя Господь. Но потом хихи-ха-ха, осуждение, ругань, брань, и все это прошло мимо. Вот для того, чтобы эта благодать систематически усваивалась, необходимо, чтобы подобное познавалось подобным. А как принять эту благодать? Стремиться к нравственной чистоте, подражать Христу. Сам апостол Павел нам говорит, подражайте мне, как я подражал Христу. Как ему можно подражать? Живя по его заповедям, действительно очищая свою душу, свое тело. И когда мы предпринимаем такое нравственное усилие над собой, в чем это может выражаться? Хочешь осудить — не осуждай. Хочешь выбраниться, сквернословить — не сквернословь. Хочешь предать — изменить, не предай, не изменяй, ну и так далее. У каждого из нас свои драконы, которых он должен победить. И когда мы проводим эту работу и принимаем таинство причастия, мы как бы подобное познается подобным. Мы здесь приближаемся к Христу, и здесь Христос входит в нас. И получается усвоение. И действительно, мы поднимаемся постепенно, ступенька за ступенькой. Совершается прогресс нравственной жизни. Совершается прогресс духовной жизни. Мы от теории переходим к практике. Вот действительно наблюдается осознанность. Не какой-то магизм, да, не какой-то обрядоверие или даже суеверие. Неважно, как ты живешь, главное — соблюди форму. Вот прочитай эти слова. При этом можешь там аборты делать, пьянствовать, воровать, неважно совершенно. Вот слова прочитай, и все у тебя получится. Но это магизм в чистом виде. Это магизм в чистом виде. С другой стороны, полностью опусти эту молитвенную жизнь, это все не нужно.
Но вот тут вот, кстати, надо не переборщить.
Главное вот человеком быть хорошим. Но подождите, а критерий-то какой? Заповеди Христовы. Так тот же Христос говорил о важности и молитвенной жизни. То есть, как у нас классики говорят, в человеке все должно быть прекрасно, и в духовной жизни все должно быть на своем месте. И тогда является результат. А главным результатом, вот это очень важно, потому что нам часто вменяют это в вину. А вы не меняетесь. Мы смотрим на вас, ходите по своим храмам, два топа, три прихлопа, повернулись, прокрутились, поклонились. А вы такие же точно, как были лет 10 назад. Ничего не поменялось у вас. Главная форма проповеди для православного мирянина среди других его ближних — это внутреннее нравственное преображение. Это изменение его жизни. Мария, но дело в том, что это не перебор в духовной жизни. Это изменение, скажем так, качества этой духовной жизни. То есть что-то в человеке ломает. Это же просто какой-то взлет, космический рывок. И тогда им самим очень захочется попробовать. Это, когда мы говорим о том, что все кругом это ведет к такому и значит, нам нужно уходить по каким-то пещерам, прятаться, зарываться, братья и сестры, каждый из нас. Мы видели такие печальные примеры, чем это все заканчивается. У христианина есть два пути. Вот если он хочет действительно добиться каких-то духовных высот, для него есть формат жизни в миру. Что это такое? Это жизнь среди других людей. Это построение отношений, семейных отношений, выстраивание семьи как малой церкви, построение честного брака, чадородия, воспитание своих детей в христианском духе. И чем больше деток, тем лучше. Вот традиционно какие были свойственны призывы и нарративы в христианской церкви. То есть это важно, это нужно, это который открыт каждому человеку. И есть другой путь в зависимости от нашего устроения. Это когда человек ищет или жаждет жития иноческого. Заметьте, очень важный момент. Человек не уходит в монастырь, человек в монастырь приходит. Потому что он не просто там отгораживается от всех и говорит, вы, конечно, все в погибели, значит, лежите, я бегу отсюда с тонущего корабля. Нет, человек приходит в монастырь, и в том числе, что он делает? Он молится за весь мир. Монах непрестанно молится, и не только о себе, о своих грехах, но и о других людях. А как? Это же великая сила ему дается, великая благодать. И спрашивать в своих молитвах благословения для других людей. Это же вот передовой наш отряд воинов Христовых, монашества. И какой путь лучше? Они одинаково хороши. Нужно смотреть на внутреннее свое устроение. Какой ты изберешь путь? Иноческое житие, монашеское житие и житие в миру, житие в честном браке, в семье и так далее. Это как спросить, что лучше, правая нога или левая нога? Нога или рука? Да это одинаково хорошие и важные, и нужные вещи. Но нужно смотреть, что больше соответствует нашему духу, нашему устроению. Каждый делает этот выбор. Вот к преподобному Паисию Святогорцу часто приходили молодые люди и спрашивали, а что мне выбрать? Он никогда не делал этот выбор за самого человека. Он помогал ему разобраться в себе и прийти к этому осознанному выбору. И никогда не говорил о том, что, слушайте, давайте уже все эти наши монашеские вещи оставим лишь какой-то самой малой избранной кучке людей. Это все не для вас. А занимайтесь вот там в миру. Или наоборот, оставьте этот гибнущий, угасающий мир, приходите только к нам за монастырскую ограду. Здесь все самое важное, нужные смыслы. Нет, это одинаково пути, ведущие к Господу. Поэтому переборщить в духовной жизни нельзя. Можно ее исказить, можно отклониться от правильного направления. И тогда действительно получаются вот эти эксцессы, получаются эти перегибы, конфузы и непонятные моменты.
Вот, кстати, да, если мы поговорим про настоящесть и ненастоящесть, да, то часто мы сталкиваемся с множеством стереотипов. И один из них, что православные такие угрюмые, всегда неулыбчивые, ходят в платках, юбках в пол, только грустят, каются, молятся, что у них в жизни нет радости.
Да, ну вот видите, в самом вопросе часто уже есть ответ. Совершенно правильно вы охарактеризовали такой подход, как стереотип, некая стигматизация. То есть это шаблон мышления, а шаблон он всегда жутко ограничивает и редуцирует наше представление. Мы можем вспомнить огромное количество мест в Священном Писании, и это есть учение церкви, как надлежит вести себя христианину. Во-первых, апостол Павел нам говорит: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». Господь говорит: «А ты, когда постишься, не делай, как вот эти лицемеры, да, которые принимают специально нарочито кислые мины на себя. Помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся перед Господом, который в тайне, а не перед людьми. Потому что те делают это, чтобы явиться постящимся, молящимися перед людьми. А ты ориентир свой делай на Бога». И потом можем вспомнить призыв тоже из Нагорной проповеди самого Спасителя: «Вы — свет мира». Когда мы говорим, что мир лежит во зле. Мир как совокупность страстей и пороков, мир как совокупность нераскаянных грешников, идущих против Бога, да, он лежит во зле. А мир как творение Божье, мир как совокупность людей, как чад Божьих, так для них-то Господь и пришел сюда, чтобы спасти этот мир. Помните, да? С одной стороны, Господь говорит: «Дерзайте, я победил мир». Дружба с миром есть вражда против Бога, говорит нам апостол Яков. А с другой стороны, Господь говорит: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Вот это два различных понимания мира. Мир как совокупность пороков, страстей, грехов и нераскаянных грешников. И мир как творение Божие. Вот в мире как творение Божие должен жить христианин и быть светом этому миру. То есть являть проповедь Христова учения через свои дела, через свою жизнь. «Вы соль мира, вы соль земли, вы свет мира». Да, говорит, что такое соль земли? Соль предотвращает продукт от разложения, от гниения. И христиане должны действительно быть вот такой солью, которая не позволяет обществу на глазах буквально распадаться и расползаться. То есть христиане — это те люди, которые выполняют функцию иммунитета этого мира, борются со всевозможными нравственными вирусами и так далее, которые постоянно обрушиваются в виде новых и новых искушений на неокрепшие души там, молодежи и так далее. Сопротивляемость общества, сопротивляемость миру этим порокам во многом может осуществляться силами христиан, ибо они — соль земли и свет мира. Соответственно, вот таких перегибов, как мы сказали, когда есть некий перегиб, то это уже, увы, нарушение качества, самого качества духовной жизни. А так переборщить с духовностью, в хорошем смысле слова, невозможно. Как переборщить с Богом нельзя. Можно уклониться в какое-то свое понимание, в какой-то радикализм, экстремизм, сектантство и так далее. А по-хорошему, если ты идешь по заповедям Христовым, если ты ищешь воли Божьей, все приложится, все будет на своем месте. Ну и когда нам часто говорят: «Вы там с постными минами, вы с длинными юбками», нет, в церкви присутствует здравая строгость. Церковь — это, в принципе, консервативный институт. Но вот консервативный, предотвращение, отсюда вспомним консервант, соль. Для чего это? Это и есть сопротивление вот этой тотальной энтропии. Энтропия — это распадение, разложение. Вот распад всего и вся, традиционных институтов, брака, семьи. Если есть консолидация, надо разобщить. Кто так действует? Так действует дьявол. Его как раз лозунг: разделяй и властвуй, и разделяй и стравливай людей между собой. Вот посему мы должны понимать, что христианин, еще раз повторю, это свет миру, это соль земли. Если мы одеваем какую-то, надеваем строгую одежду, если мы, простите, там, в Великий пост, в Страстную пятницу не смеемся, как Рональд Макдональд, это же не значит, что мы какие-то угрюмые, странные, чудаковатые люди. Нет, радуйся с радующимися и плачь с плачущими. Всему свое время. Как премудрый Соломон сказал: время разбрасывать камни, время камни собирать. Время радоваться, время горевать. Всему свое время. Но здоровый консерватизм и строгость в церкви присутствуют, это абсолютно нормально.
А вот вы сейчас сказали, что христианин должен. И вот если так действительно посмотреть, то христианин действительно, он там должен показывать миру истину, должен там нести, миссионерствовать, да? Он должен своим видом, своим поведением, своим образом жизни показывать, что такое настоящее христианство. Вот не слишком ли много ответственности на одного человека? Потому что многие приходят в храм, узнают, что «ой, я тут вот должен, должен, должен», такие, о, не, я так никогда не смогу. И, ну, как-то теряются и чувствуют себя беспомощными в этом.
Сегодня есть у людей кризис ответственности. Очень многие, даже взрослые люди, пребывают в каком-то вот непонятном инфантильном дурмане. Ой, какие нам дети? Мы сами еще дети, говорит человек, ему 35-40 лет. Господи помилуй, да не каждый Пушкин в 38 лет в мир иной перешел. А тут 40 лет человек, так он целое наследие после себя оставил. А тут человек 40 говорит, что какие нам дети еще, мы же еще сами дети. Человек панически, катастрофически боится брать современную на себя ответственность. Вот этот кризис ответственности есть, кстати, мы его можем увидеть за окном. Если картинка, которая там вот за окном, нас не очень радует, так мы сами виновники всего этого, потому что есть вот тотальный паралич воли и ответственности у нас у всех. Когда мы говорим о том, что христианин должен, там должен, да, сегодня побаиваются этого слова, сегодня ему частенько вот такому посылу предлагают контртезис. Я, говорят, никому ничего не должен. Откуда такой ветерок дует? Понятно. Раз никому ничего не должен, значит, живу как хочу. Мы много раз уже на эфирах вспоминали этот известный лозунг современных гуру психологии «хочу и буду, не хочу и не буду». Как замечательно и прекрасно звучит. Только потом жизнь разрушена, только потом не могу построить ни с кем отношения, не получается дольше месяца ни с кем прожить. Ну, конечно, какой компас ты взял? Ты взял бракованный компас, который тебе вместо севера показывает юг, а вместо востока – запад. И куда бы ты ни пошел, не туда приходишь. Вот берешь бракованную систему координат, ориентиры, не туда, и тебя он ведет. А какая объективная система координат? Заповеди Божьи. Мы можем сказать, никому ты ничего не должен. Да, наверное, никому ничего не должен, кроме Бога и себя. Но когда ты выполняешь долг свой перед Богом, долг свой перед собой, ты приходишь к этим заповедям. Раз тебя Господь привел в этот мир, значит, есть некоторые правила жизни в этом мире. Если Господь тебя перевел в этот мир через родителей, значит, есть некоторые обязательства по отношению к родителям. Если Господь тебя подарил детей, значит, есть некоторые обязательства по отношению к этим детям и так далее. А человек боится обязательств. Он хочет, чтобы была одна свобода и никакого долга. А бояться этого не нужно. Потому что тот человек, который умеет принимать на себя ответственность и распоряжаться ей, он и есть хозяин своей жизни. Он и есть лидер. Это нормально.
Что вы можете сказать людям, которые не ходят в храм по причине того, что верят, что Бог в душе?
Ну, об этом мы уже сказали. Христианин и верующий человек, он живет по заповеди. Если я верю в Бога, в какого Бога? Ну, вот в вашего, в нашего христианского Бога. Понятно. Ну, и Писание вы признаете? Ну, конечно, да, объективно. И заповеди его признаете? Да, конечно. А какие это заповеди? Ну-ка, назовите. И тут начинается заплыв. Вспоминают все шестую, седьмую, там, может быть, восьмую. Кто-то вспомнит еще какую-то. Там обычно вспоминают некоторые. Там, не убий, не укради. Азы уголовного кодекса любой страны, уголовного законодательства. И все. Но это планочка, вот плинтус, ниже которого падать нельзя. А что сверху? Ой, а мы не знаем. А оказывается, есть четвертая заповедь, которая гласит: «Шесть дней работы и трудись, седьмой Господу». Это же сам Господь сказал. Это кто это придумал? Сам Всевышний нам такую заповедь выразил. И приходи, молись, участвуй в таинствах. Пожалуйста, церковь как учит. И когда говорит человек, ой, я не могу. Нет, у меня времени не хватит. Можно предложить ему такую нехитрую калькуляцию. Неделя. Это 168 часов. Правильно, да? Ну давай, 166. 166 возьми себе. Два мне, говорит Господь. Вот на два часа приходи в воскресный день обязательно. Желательно еще с субботы вечера. Ну вот, округлим. Два часа возьми. И человек говорит, не, ну два часа много. Не могу в неделю выйти. Подожди секундочку. 166 тебе отдаю. Два мне, можешь? Не, два тебе не отдам. Все 168 себе возьму. Тогда вопрос. А как ты смеешь говорить, что ты веришь в Бога и любишь Его, если из 168 часов ты Ему формально даже двух не выделил? Какое-то сравнение. Какая масса часов здесь, 166, и здесь всего два? Хорошо, давайте. Давайте торг вместе. Один час. 167 возьми себе, один отдай мне. И человек говорит, нет, жалко, не отдам. Не нужно. Получается нечестно, неискренне. И в глубине души человек-то понимает, что ну да, наверное, не туда, но с собой справиться вот сложно. А что можно ему сказать? Друзья мои, как вот приди и вишь, попробуйте, вкусите духовной молитвенной жизни. Вам понравится. Найдите себе духовника, найдите себе человека, которому вы будете верить, доверять, найдите человека, который вас вот как хороший тренер направит в нужное направление, поможет вам перевести вашу духовную жизнь в нужное русло. Для него вы станете вот как вот чадом, как своим подопечным, воспитанником. Он будет о вас радеть, чтобы избежать вот этих всех перегибов и эксцессов. Поэтому попробуйте, вам понравится. Давайте все-таки честно выстраивать с Богом отношения. Если мы любим и верим в Бога, нужно жить по Его заповедям. Какие это заповеди? Открываем, читаем. Там много заповедей, касающихся молитвы и духовной жизни, жизни в таинствах. Это сугубо и новозаветный заповедь. А если мы говорим, не-не-не, вот это нам не нравится, не подходим, это как один тоже был, помните, такой писатель известный, красный карандашик, синий карандашик. Это мне нравится в Евангелии, это мне, я вычеркиваю, не нравится. То есть выступаем в роли цензора Бога. Ну, чем такие попытки заканчиваются, мы сами понимаем. А так вот для себя такая нехитрая калькуляция, она позволяет, вот, что называется, наглядно все показать. 168 часиков. Отлично, 167 себе, один мне хотя бы. Для начала. Нет предела совершенства. Потом будешь расти. Но начни с одного часа. Часа, да? И если человек говорит, не-не-не. Ну, пардонтис, на статус верующего, наверное, мы в таком случае претендовать со всей ответственностью не можем.
Ну и вот если потихоньку начать подводить итоги нашей беседы, давайте перечислим хотя бы 2 или 3 качества, которыми должен обладать такой настоящий христианин в первую очередь.
Давайте срезюмируем. Вспомним слова преподобного Иоанна Лествичника. Христианин есть тот, кто, насколько это возможно, подражает Господу нашему Иисусу Христу делами, словами и даже самими помышлением. Это раз. Второй момент. Четкий критерий. Заповеди Божьи. Христианин руководствуется в своей жизни прежде всего заповедями Господними. Не как принято, не как удобно, не как комфортно. Заповедями Божьими. Они все есть, они все известны. И третий важный пункт, о котором мы тоже сказали, это страх Господень. Господь меня видит каждый момент моей жизни. И я чего-то не делаю или что-то делаю не потому, что мне это удобно или неудобно, а потому что меня Господь видит, и я прежде всего думаю о нем.
Ну и последний вопрос. Считаете ли вы себя настоящим христианином? И если нет, то кто вообще тогда может себя так называть? И вообще, а кому нас оценивать? Нам самим или все-таки нет?
Нас всех оценивать может и должен сам Господь. Вот рано или поздно мы на его суд все и придем. Что касается меня, если так ставить вопрос ребром, наверное, я бы себя отнес к категории «человек на пути», человек, стремящийся к этому, человек, желающий этого, но, естественно, законченным вот этим статусом не обладает. К сожалению, да, нужно понимать, когда мы говорим «вы нас призываете там к святости», так святость — это прежде всего для начала путь, на который мы должны встать. Праведность, благо — это путь. Вопрос в том, ты хочешь на него встать, или нет. Если хочешь, это уже начало пути, это уже полдела. Если ты для себя определил, что заповеди Божьи для тебя в приоритете, страх Господень для тебя не пустой звук, все это начало разговора, понимаете? А дорогу осилит идущий. Дорогу осилит идущий. Вот помните 3 этих пункта, которые мы выделили. Слова Иоанна Лествичника, основной критерий и ориентир заповеди Божьи. И третье – богобоязненность, страх Господень, выстраивание своей жизни как бы в присутствии Бога. Вот как бы ты сейчас стал действовать, если бы знал, что в комнате с тобой Христос? Вот это ощущение присутствия Бога в твоей жизни – это очень важное свойство.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что сегодня в программе принимал участие отец Михаил Юров, заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.